Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Василий Кандинский. Перевернувший мир.
Здравствуйте. Продолжаем цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая биографии знаменитых художников, невольно удивляешься, сколь много в жизни и судьбе того или иного живописца порою решает случай, стечение обстоятельств. В этот раз поговорим о Василии Кандинском, о художнике, перевернувшем мир. Василия Кандинского по праву называют одним из самых знаменитых отечественных художников. Причем знаменитых не только в России, редкий случай. Имя Кандинского известно во всем мире. Он не просто создал новый художественный мир, он создал теорию абстрактного искусства. Абстрактное искусство создает рядом с реальным новый мир, считал Василий Кандинский. Он ничего общего не имеет с действительностью. Мне всегда было интересно, как в человеческом сознании, в человеческой голове рождаются подобные, совершенно неочевидные на первый взгляд идеи. Василий Кандинский, так как он не только живописец, но и автор достаточно большого количества текстов, он дарит нам определенного рода объяснение этому удивительному факту. Дело все в том, что Василий Кандинский, он родился в вполне приличной семье и, будучи почтительным сыном, как это нередко бывает, получил вполне приличное образование. Он не просто окончил юридический факультет, он продолжал там преподавать. В какой-то момент ему предложили кафедру в Дербцком университете. Однако это предложение пришло не вовремя. Как раз в это время Василий Кандинский решил отказаться от юридической практики и заняться живописью. Любопытно посмотреть на ранние работы Василия Кандинского. В них крайне сложно угадать вот этого художника-революционера. Художник-революционера, чьи идеи, чье искусство абсолютно изменит художественное пространство нашего мира. Ну, или, по крайней мере, какую-то определенную его часть. В ранних работах Василия Кандинского есть что-то от импрессионистов. Они достаточно декоративные, но уж никак не абстрактные. Ну, по крайней мере, если верить самому художнику, если верить той версии, той историю, которую он излагает в своей книге, которая называется «Ступени». Он рассказывает о том, что абсолютно изменило его восприятие мира услышанная опера Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Ну, правда, как она на него повлияла, он не рассказывает. А вот другой случай он описывает достаточно подробно, что довелось ему побывать на выставке французских импрессионистов. И увидел он там картину Клода Моне «Стога». Вот вопрос в том, какую картину Клода Моне он увидел. Дело все в том, что, ну, Моне был гениальным живописцем, но не слишком фантазировал, давая название своим работам. Это, во-первых. А во-вторых, та самая знаменитая серия «Стога», которую он создал, сложно сказать, какую именно картину Моне увидел Василий Кандинский. Дело все в том, что всевозможных стогов, написанных неподалеку от Живерни, где располагался его дом, так вот, подобных картин достаточно много. Там есть стога ранним утром, стога на закате, стога летом, стога, покрытые инеем. Известно же, что великий французский импрессионист любил обращаться к одному и тому же предмету, пытаясь зафиксировать на холсте свои впечатления от него в разных состояниях. Ну, в общем, какие-то из стогов Клода Моне Кандинский увидел, и работа произвела на него колоссальное впечатление, что, в общем-то, неудивительно. Моне действительно потрясающий художник. И вот эти свои впечатления Кандинский очень подробно описывает. И вот сразу увидел в первый раз я картину, пишет Кандинский. Мне казалось, что без каталога и не догадаться, что это стог сена. Эта неясность была мне неприятна. Мне казалось, что художник не вправе писать так неясно. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, что картина эта меня волнует и покоряет. неизгладимо врезается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами. До мельчайших подробностей. Плохо получилось. Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. И дальше Кандинский довольно подробно описывает свои ощущения, что с одной стороны картина его возмущала, а с другой стороны она накрепко врезалась в его память. Она волновала она его, она заставляла домысливать то, чего на самом деле на этой картине нет. И через вот эти бесконечные размышления о картине Клода Моне Кандинский пришел к мысли о том, что предмет в картине совсем-совсем не важен. Вот так бывало. Сходишь на выставку, увидишь картину знаменитого художника, и мир твой переворачивается. Правда, в той же книге «Ступени», в которой он упоминает об опере Вагнера и о картине Моне, Кандинский приводит еще и довольно забавный случай, рассказывая о том, что как-то в сумерках он вошел в свою мастерскую и увидел какую-то небывалую картину, которая стояла прислоненной к стене. Он сразу не понял, что это такое перед ним, и лишь только подойдя, он обнаружил, что это его собственная работа, которая просто перевернута. Этот, казалось бы, анекдотичный случай, ну, с другой стороны, ему вполне можно доверять, потому что об этом пишет сам Кандинский, но этот вполне анекдотичный случай, он тоже стал одним из тех кирпичиков, на которых была построена теория абстрактного искусства, которая подарила миру совершенно другого художника. Да, конечно же, потом было много ярких и не очень событий. Жизнь в Мюнхене, знаменитое общество «Синий всадник», возвращение в Россию и сотрудничество с советской властью, которая в первые годы своего существования всячески привечала других художников. Художников, чье творчество никак не ассоциировалось вот с той старой царской жизнью. Более того, Кандинский даже ненадолго стал советским чиновником и принимал активное участие в создании музея живописной культуры, даже в какой-то момент возглавил его. Казалось бы, одна строчка, а за ней стоит целый мощный пласт истории отечественного искусства. Дело все в том, что тогда, в первые послереволюционные годы, когда был создан этот самый музей живописной культуры, советская власть достаточно щедро выдавала деньги на формирование новых коллекций. Пользуясь этим, Василий Кандинский собрал потрясающие работы, среди которых и знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича, и прекрасные ранние работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, его собственные работы в том числе. Другое дело, что история вот этого свободного искусства в советской стране была не слишком длинной. Уже в середине 20-х музей слили с Третьяковкой, а потом и вовсе забыли о его существовании. Но так или иначе, стараниями Василия Кандинского удивительная коллекция работ русского авангарда сохранилась в музейных запасниках, а сейчас с гордостью демонстрируется в залах Третьяковской галереи. Конечно же, можно говорить и о том, что если бы не было вот этого случайного знакомства с работой Клода Моне, все бы так и происходило. И без этого бы Кандинский пришел к своему абстрактному искусству. То ли чутье Василия Кандинского было развито чрезвычайно, то ли просто ему повезло, но в декабре 1921 года он отправился в Берлин для организации там отделения Российской академии художественных наук, и назад он уже не вернулся. Его творчество, его работы, его теоретические изыскания были приняты и востребованы в Европе. Его имя вошло в историю мировой культуры. Немногие отечественные художники могут этим похвастать. Всякий раз, когда я смотрю на работы Василия Кандинского или читаю о нем какие-то тексты, всякий раз в голове кружит мысль о том, а как бы сложилась судьба мирового искусства, если бы Василий Кандинский не увидел картины Клода Моне. В следующий раз я расскажу о том, как встреча с молодым хулиганом может изменить судьбу юной барышни из хорошей семьи, ну и историю отечественного искусства заодно. Эту и многие другие истории вы сможете послушать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.